Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в студии Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель России, детский психолог. Ну, что важно для нашей передачи, мать двоих сыновей и вдова ученого Андрея Павловича Воробьева. Мы вот у нас, наверное, Костя со мной согласится, что у нас сегодня такое ощущение в студии, что мы, в общем-то, можем просто сесть и где-нибудь в уголочке попить чай, потому что, ну, вас прерывать не хочется. Вот вы рассказали один год из своей жизни, и этого хватило на половину передачи, да. Вот скажите, а можно вот такой вопрос? Все-таки мы поговорили о том, что вы вошли вот в семью, и отношения в семье были сложными, но ведь у вас уже существовала своя семья. Вот как от такой семьи, наверное, очень тяжело отделиться, которая вот много детей, когда такие замечательные родители. Удалось Андрею Павловичу отделиться от этой семьи и создать отдельное?
Да, вопрос очень хороший, очень важный. Он важен, мне кажется, для всех-всех сейчас слушающих эту передачу. Ведь хорошесть семьи, она заключается в ценностной ориентации, воспитании своих детей. Я вспоминаю слова Андрея, которые были сказаны изначально. «У меня два идеала в жизни – мой папа и моя мама». Воспитать такое благоговейное отношение – к отцу и маме. Это огромная ценность. Но удивительно, здесь и воспитано другое, что человек пришел в мир служить. Не быть маминым и папиным, а служить отцу и маме. Поэтому не было сложностей отхода и прихода. Это была зрелая позиция взрослого человека, что вот теперь это моя семья. А маме и папе мы будем помогать. Это была правильная позиция, настолько правильная, что я сегодняшняя и вчерашняя, и ставшая матерью, я эту позицию исповедовала для своих сыновей. Я буду любить всякого, кто будет любить моего сына. Поэтому, передавая сына жене, я благодарна заранее этому человеку, который любит моего сына. Мой сын, отделившись, не отделился от меня. Он так же, как папа, исповедует позицию почитания мамы, отца и помощи. И помощи. Это очень важный момент. Мы не для себя воспитываем детей. Мы воспитываем детей для служения. Своей семье, своим детям, своим родителям. Без больших слов – родине. Вот без больших слов родине. Вот этот лейтмотив воспитания, он всегда присутствовал. Он присутствовал у Андрея, он присутствовал в нашей семье. Всегда. Он исповедовался только так. Наверное, это вот прежде всего, конечно, полное принятие внутренних ценностей моего мужа. Именно внутреннее принятие. Я не увидела вещей, с которыми надо спорить, не соглашаться, бунтовать. Я увижу это как женщина и в спорах, и в бунте, и так далее. Вот мне хочется то-то, а ты мне там не даешь, там то-то, то-то. Это другие вопросы. А вот именно ценностная ориентация, в которой ты будешь воспитывать, и как ты будешь воспитывать, она, конечно, заложена была той семьей. Поэтому перехода трудного, ухода, ревности, там что-то, нет. Этого никогда не было. Этого никогда не было. Это была семья, да, Андрей, я, потом дети. Это была семья мамы и папа. И какое бы, как бы нам трудно не было материально, Андрей всегда говорил, я должен помогать маме и папе. Они дали мне все. И у меня никогда не хватало даже тени помысла, а как может быть иначе.
Татьяна Владимировна, если я задам немножко такой жесткий вопрос, но тема почитания родителей, да, она, вот я, вы говорите, я сразу подумала, что она, наверное, полезна самим детям. То есть мы должны как-то вот воспитать в них это почитание, чтобы, потому что в Библии сказано, что это поможет им благополучно прожить свои дни на земле, да?
Но там сказаны и другие слова. Злословящий отца и мать смертью умрет. там сказано продолжение. Вот только мы в Евангелии читаем эту пятую заповедь, а это же ветхозаветная заповедь, а там есть, простите, продолжение. Злословище отца и мать. Мы в Евангелии находимся, находим у апостола Марка, мы находим это, именно эти слова, злословище смертью умрет. Поэтому это заповедь, которая не просто полезна, она необходима. Я вот сколько лет работаю, сколько лет соприкасаюсь. Детский психолог – это психолог семейный. Это семейный психолог, потому что дети не являются вакуумным продуктом и стерильным продуктом, а не продолжение своих родителей и так далее. Поэтому, конечно, почитание родителей, почитание не фанатизм, а почитание уважения, как того, что они даны Богом. Понимание этого, что они даны, и значит, Богом дано им знать, что тебе полезно, что тебе опасно, что для тебя смертельно опасно. Сумеем эту веру в наших детях пробудить и воспитать от многих ошибок, мы спасем наших ребят. Сумеем мы воспитать, что отец самый главный по ответственности, что без слова отца не дерзать принимать решения. Мы увидим, как действительно это в жизни сыграет огромную роль во многих ключевых моментах. Мама – это святыня. Ведь вся беда сегодня в том, что мы часто путаем супружеские отношения с детско-родительскими отношениями. Мы втягиваем детей в супружеские отношения, где муж и жена. А дети тут почём? Они не могут быть ни судьями, ни адвокатами. Они дети. Им принадлежит отец и мама. Но не муж и жена. Муж и жена принадлежат себе, друг другу. Вот они принадлежат. И вот поэтому тогда, когда мы позволяем ребенку обсуждать, пусть папа уходит, это недопустимые вещи. Это начало краха. Это начало краха. Это принадлежит только двоим, мужу и жене. А для ребенка отец, как, что бы ни случилось в семье, он остается отцом. Что бы ни случилось, мама остается мамой. Вне обсуждения их правости и неправости.
Любопытно, вы отвечая на вопрос Ани про отделение молодой семьи от более обширной семьи, сказали о том, что не было у вас какой-то попытки, что называется, излишне отделиться, как-то противопоставиться. Нет, по-прежнему продолжало служение. Но думаю, что для многих существует необходимость посмотреть на этот вопрос с другой стороны. А готовы ли старшие родители достаточно отпустить?
Да, хороший вопрос. Не готовы в том случае, когда родительский эгоцентризм является доминантой. Я лучшая, я выберу, я решу. Я... Вот когда мы ставим во главу угла свое «я», свой эгоцентризм, это проигрыш. Это проигрыш. А сколько вы будете искать вариантов для своего сына, для своей дочери? Ведь это все проблемно-поисковая работа, вариантов. А вариантов в супружестве – это очень опасно. Мы отдаем должное родительскому благословению. Вот этому, да, должное. Если отец с мамой благословили, семья получится, состоится. Потому что, помните, я сказала, родители даны Богом. Им дано знать от Бога, почему благословение принадлежит родителям. И мы знаем, что родительским благословением семьи детей устраиваются. Мы это прекрасно знаем, пророк Сирах. Так вот, родительское благословение вот в этом, да, а во всем остальном лучшее, худшее – это неправильный подход. Это подход для себя, о себе сохранить, о себе подумать. А думать надо только о том, я воспитываю ребенка, я скажу так, как сказал Николай Сербский. Он сказал о том, что дети нам даны взаймы. Мы должны их воспитать так, чтобы мы могли их отдать. Отдать. Детей надо отдавать. У нас ничего своего нет. Нам дано только наша воля и наше воспитание в ее ценностных понятиях. Вот это нам дано. Опять это в виде свободной воли. А вот присваивать жизнь своего ребенка себе ради себя, во имя себя, ну, это тот самый крах, который испытывают потом семьи. Когда мама пытается диктовать, твоя жена плохая, твоя жена такая, или там твой муж нехороший, идет вот разборка. То, что я сказал, никому не принадлежит, только двоим, мужу и жене, и никому третьему, никому третьему. Это вопрос двоих людей. Мы всегда говорим, третий лишний, правда? Третий лишний. И всегда только на поставленный вопрос есть ответ. Если я считаю, нужно спросить, мама, как ты считаешь, как мне поступить в этой ситуации? На вопрос должен быть ответ, но мудрый ответ. Что даст мой ответ? Он даст крах, он даст ссору, он даст то, что разбегутся, или он даст то, что скрепит семью? Я проживала это, конечно, проживала как мама, с той только позиции, что мы значимы, и я, и Андрей Павлович, мы очень значимы для своих детей, и мои дети всегда обращаются ко мне, как поступить, маму, даже когда сейчас нет папы, мама, ты благословляешь так и так. И поначалу, конечно, какое-то ревностное отношение супруги и так далее, но потом, когда однажды, и хочу надеяться, что надолго и навсегда, супруга понимает то, что я буду держать обе руки вместе. Мне важно, чтобы семья была один раз создана и благословленная Богом. А варианты здесь невозможны. Вот когда это все поняли, почему-то все сразу успокоились. Теперь в результате, что я получила в знаменателе? С одной стороны звонит она, с другой стороны звонит он. Что делаю я? Я слушаю внимательно, я поддакиваю, потому что...
Она и он, простите, вы...
Это сын.
И невестка.
Я даже не люблю слово «невестка». Для меня она дочь. Для меня она дочь. Простите. Я не люблю слово «невестка», потому что для меня она родной человек. Она выбрала моего сына. И я уже заодно это благодарна и люблю. Заодно это. И поэтому, когда мне звонит моя дочь и вешает мне, что там у них и так далее, вы скажете, я хочу это слышать. Совсем не хочу. Но я должна ей поддакнуть, сказать, да, ты права. Да, нельзя с этим сказать. Да, 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 да. Вот уже порох-то весь вышел.
То есть надо выслушать.
Надо выслушать, совершенно
верно.
Это мы
на будущее, да, сходим?
Надо выслушать. Если надо в этом человеку, не спорьте с ним, не вставляйте ваших правильных понятий, фраз, не надо. Человек в гневе истин не рождается. Дайте ему этот гнев выхлестнуть, а вы и поддакните, чтобы его поскорее, поскорее успокоить. Потом, да, ты так считаешь, значит, надо разводиться. Да что, мама? Совершенно верный результат. Знаменатель абсолютно правильный. Совершенно верно. Ты что, мама? Да, да, мама, да, Машенька, да, 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 все не так, все. Затем, ну ладно, он устал. Совершенно верно. Вот это очень важно. Нужна обыкновенная материнская мудрость. Материнская мудрость. Что мы хотим? Мы хотим вариантов? Нет. Нет. Мы хотим семью. И чтобы в ней были муж и жена. И чтобы они были едины. А твоя задача – держать эти руки вместе. И вот самое главное, чтобы дети поняли, что никогда ты не будешь сплетничать, никогда ты не будешь говорить, кто прав, кто не прав. Не дерзнешь. Для тебя это единый, однажды созданный Богом организм.
Потрясающие какие слова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель России, детский психолог, мама двух сыновей, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Татьяна Владимировна, вот я все равно я не могла вас прервать, потому что вы говорили такие слова, что вот просто нужно было их записывать, записывать и записывать. Я надеюсь, что их кто не услышал, тот переслушает передачу. Вот. Но вопрос был другой. Он был такой бестактный журналистский вопрос о том, как вот вам удалось простить своих родителей, начать их почитать, потому что вы говорите, что это очень важно.
Да, это очень важно.
Но у вас, наверное, было за что на них быть в обиде.
Ну, он не бестактный, ваш вопрос, Анечка, он не бестактный. Он тот вопрос, с которым мы очень часто в жизни сталкиваемся, когда дети приходят и говорят о маме она, об отце он, когда идет такой вот момент вот такого осуждения, рассуждения. Я так же относилась. У меня это было чувство, я очень хорошо запомнила. Я запомнила «Укромный тупик», и мама кладет меня рядом с собой и дышит мне в затылок, и я не могу... Мне мало лет, но я не могу это принять. Это все отторгает. И мое отторжение, оно вплоть до физического вырезания ножницами цветов на ее крепдышиновом лучшем платье. В этом вся моя нелюбовь, все мой, весь мой протест. Я не знаю, почему. Наверное, очень важно... Действительно, я не всегда с этим соглашалась, даже разговаривая с батюшкой, отцом Дмитрием Смирновым, когда батюшка сказал, что вот дети, лишенные родителей в раннем возрасте там, и так далее. И я думала, что нет, это не совсем верно, я не могу с этим согласиться. Но потом я тоже пришла к этому выводу. Дети, лишенные изначально материнского тепла, молока или нет, молоко ведь считается, это белая кровь, это душа матери. Действительно, в чем-то очень ущербное. и ущербно прежде всего в любви. Вот в той любви, которая является жертвенной. Она является простой, она просто жертвенная. Ты любишь просто потому, что это твоя мама, это твой и так далее. Вот этой любви почему-то действительно не получается. И я тоже это прожила. Потом отрочество. И я вспоминаю, когда мне кричат: «За тобой приехали». Это был самый грустный день и самый тяжелый день моей жизни. Мне хотелось забиться под лестницу и не выходить оттуда, чтобы меня не нашли. Но меня нашли, конечно. И я, конечно, поехала домой с мамой. Моего отца я никогда не видела и никогда не знала. Он погиб, когда мне было 2 месяца внутриутробного развития. Мама никогда о нем ничего не рассказывала. Никогда. И всякая попытка, очень крайне редко, у нас было очень редкое общение, она сводилась к тому, что мама начинала плакать и говорить только о том, что это был очень достойный человек, и из-за нее он очень сильно пострадал. Вот эти слова я слышала. Поэтому у меня был только образ мамы. Он был непростой, он был очень сложный. И я могу сказать, вот это детское, вот это отторжение мамы, оно прошло красной нитью, ну, по большой моей жизни, по очень большой моей жизни. И все-таки удивительнейшим образом ты приходишь к выводу, что родители даны Богом, такие, какие они даны. Предсмертное письмо мамы. Я получаю письмо, почему-то не в почтовый ящик, опущенное, а звонок, и почтальон мне вручает письмо. Не заказное, простое. В этом тоже, видимо, был промысел Божий. И в этом письме я читаю: «Таня, любимая моя дочка, ты привела меня к вере, ты привела меня к Богу. Но неужели ты не слышишь, что я умираю?» Я письмо почти наизусть. «Но я не боюсь этого. Я знаю Бога. Я не боюсь умирать. И ты знаешь, что удивительно? 2 недели назад во сне ко мне явилась женщина. Я знаю ее, но не могу вспомнить. Я не могу вспомнить, откуда я ее знаю. И она сказала мне: Сима, твоя жизнь подходит к концу. Надо готовиться. Таня, мне не страшно. Я пошла за ней, и она уходит в вишневый сад. Мне не страшно умирать. Передай любимому отцу Владимиру, если я стану жива, я обязательно напишу ему письмо. И передай Андрею Павловичу, который тебя любит, а меня ненавидит. Пусть он простит меня за все. Ну, пусть благодарит Бога. Ведь Бог дал ему тебя, а ты дала мне веру. Танечка, найди время. Умоли Андрея Павловича, чтобы отпустил тебя. И хоть на несколько часов мы бы встретились. Я стала такой слабой, ты меня не узнаешь. Меня выводят под руки. Но помни, я не боюсь смерти. Я не боюсь умирать. Я ведь знаю Бога. Мама уйдет как святая, ведь за 2 недели... предупредить об уходе. Мы все мечтаем об этом, чтобы нас предупредили. Это письмо я буду хранить все эти годы. Все эти годы. Когда я приеду туда, в Бабынино, куда определят маму, ее не пропишут в Москве, хотя она коренная москвичка, я увижу перед собой святого человека. Я встану на колени, и невольно у меня вырвется: «Мама, как хорошо ты лежишь. Как хорошо ты лежишь». Она лежала очень светло, очень покойно. По преданию старческому говорят о том, что если около усопшего вам страшно, за ним пришли темные силы. Когда вам не страшно, покойно, тихо и даже радостно, за ним пришли светлые силы. За мамой пришли, видимо, светлые силы. Потом Господь мне покажет ее места, где она находится. Я не могу сказать, да, вот... похороны, все. Но мне так было трудно молиться. Началась такая душевная брань, духовная брань, воспоминания, обидки и так далее, и тому подобное. Но я, как православный человек, я вычитывала 40 дней, псалтирь я читала. И вот на 40-й день я стою в храме. Это было в Кремле. Была большая архиерейская служба. Я стою, я поминаю маму. И вдруг я четко слышу тот самый помысел, как когда-то мне в детском доме было сказано об Андрее. Ты должна благодарить Бога за свою маму, за бесплатные уроки, которые ты получила для этой жизни. Эти слова я очень ясно поняла, почему я до сих пор всем говорю. Какие бы родители ни были, за них молиться и благодарить Бога. Они даны нам не случайно. Нам ведь дана свободная воля. Ты выберешь это или выберешь это. Вот это ты видела и ты прожила, ты увидела все. Как страшно не быть любимой своими детьми. Как страшно видеть конец всего того внешнего благополучия, которое заканчивается крахом, компенсацией имущества, обысками. И как четко душа детская знает, что эти вещи не куплены, а украдены. И не надо говорить, что маленький не понимает. Детская душа понимает гораздо больше, чем мы можем предположить. По своей чистоте она понимает все. Поэтому я могу сказать только одно. Родителей надо почитать.
Тут, конечно, вообще ничего спрашивать уже как-то даже и не спрашивается. Но весь ваш рассказ, он подводит к... Сам подводит к вопросу, а как, в какой момент возникла вера в Бога и как она изменила жизнь?
Хороший вопрос, очень хороший. Мне его часто задают. Я росла в детском доме, который находится по адресу Рогожский вал. Это старинное здание для презрения воинов, больных, солдат. Это такой... Красивые старинные здания. Я очень любила свой детский дом. Это огромная лестничная анфилада, где стоят огромные вазоны и так далее. Все это вот таким вот духом просто в столовой это амуры, виноградные лозы. Это ну просто... И это старообрядческое место, где основные старообрядческие храмы. И, конечно, маленький ребенок, туда я попала в 7 лет. Естественно, мы все там октябрята, мы все ищем секты и прочее, прочее. Мы вырыли с подружкой подземный ров под забором. Ну, можно было бы спокойно войти в ворота, но сами опять хочется гораздо интересней, чтобы идти искать сектантов. И я с замиранием сердца входила во все эти храмы. Я обошла все храмы. На улице Смирновская, Рогожская, Рогожская застава и по маршруту Таганской и до центра я дошла даже до синагоги. И никто не замечал ушедшего ребенка. Храмы меня притягивали необыкновенно. Я готова была стоять, если бы только не понимание того, что тебя будут ругать и так далее и тому подобное. Я готова была смотреть. Мне это очень нравилось. Однажды я дерзнула, шагнула вперед и сказала, я хочу петь на клиросе. Меня уже выгнали из хора. Единственную, весь хор пел без меня. И я сказала, я хочу петь на клиросе. А ты знаешь церковно-славянский? Да я такого языка-то вообще не знаю, что есть такой язык. Ну, приходи на левый клирос. Я поняла, что я никогда не приду, потому что никто меня не отпустит. А если узнают, меня будут очень сильно ругать. А потом все равно мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Это же идеологическое. Детский дом – это идеологическое учреждение. Это глубочайшая идеология. И поэтому, когда мы познакомились с Андреем Павловичем, он спросил, что ты любишь? Я сказала, церковь. Он говорит, я ее так боюсь, а я ее так люблю. Там так прекрасно. Тогда еще веры, той веры, конечно, не было. В 5 лет меня крестила бабушка, мама отчима. В 5 или в 4, я уже не помню, но я очень хорошо помню. Это тоже в этом же месте. Это храм Николая Угодника. Он тогда был в руках православной церкви. Сейчас он относится к православной церкви. Я помню до мельчайшей подробности, до ленточки, которая была на меня надета. Я помню купель, и мое стеснение, которое я испытывала при крещении, но крестить я заставила себя. Я помню, как мы идем, отчим держит за руки и мама, и я говорю, что крестите, у меня ноги не ходят, и действительно по ногам пошли страшные нарывы. И тогда вот бабушка, о которой я молюсь всегда, хотя это мама не родная, бабушка не родная, она решила все-таки меня крестить. И меня крестили. Без отчима и без мамы меня крестила сестра отчима. Я помню, когда она меня взяла на руки, мне было неловко, что я такая большая, и меня несут по храму, меня несут и так далее. Но я это все помню. Это сыграло огромную роль в моей дальнейшей жизни. Я запомнила на всю жизнь вкус причастия. Солью, я подхожу, это лжица. Мне казалось, она огромной. Мне казалось, вкус необыкновенный. И потом, став взрослым человеком, конечно, не приобретя воцерковление ни в коей мере, комсомол, работа, институт, это так все было далеко, это все было далеко и невозможно. Но волей судеб я начинаю работать по очень серьезной проблеме. Я начинаю работать над проблемой реабилитации детей с органическим поражением центральной нервной системы. Это сложные и важные проблемы в условиях домов ребенка города Москвы. И я понимаю только одно, что какая-то неведомая мне сила дает мне те знания, которые помогают выстроить четкую структуру этой работы. Кафедра педиатрии, она будет потом. Она поможет на многие вопросы ответить, но это все будет потом. Я иду по решению этой проблемы, вопреки всему. Я поражаюсь тому, что почему я это знаю? Почему я знаю, что надо вот эти вещи начинать вот с этих позиций? Почему? Я уверена так, и они дают результаты. Потом придут знания более профессиональные, более грамотные. Но литературы тогда... Надо ехать в Ленинку, потому что в Ушинке этой литературы нет, это медицинская литература. Я просиживаю библиотеки и так далее и тому подобное. И вот рождается четкая структурная работа. Как надо работать с детьми, у которых есть органическое поражение или нарушение центральной нервной системы. И я могу сказать, что вот все свои мысли, все я рассказываю всегда своему супругу. Это для меня была вся лакмусовая бумажка, верность и рассуждение. И я вижу, как Андрей просто вот загорается он, да, как правильно, и когда вот эта динамика. И тогда мысли приходят. Все, что направлено на служение, все Богом благословлено. Все, что будет направлено тебе для тебя, это неугодно Богу. Вот тогда, впервые мне было 30, от 30 до 35 лет, когда создавалась эта школа. То есть я достаточно была взрослым человеком, зрелым человеком. Но до этого было откровение гораздо большее, более яркое, от которого я тоже потом потихонечку не уйду прямо, но отойду. Что же это было за откровение? Рождается мой сын. Мой первенец на 5-м курсе института. Мороз, зима и так далее. И вот в силу определенных обстоятельств нужно делать операцию. Небольшую операцию, совершенно небольшую. Можно ее было делать под местным наркозом, но мне дают наркоз общий. И я понимаю, как же так? Я все слышу, я все понимаю. Весь разум со мной. Более того, я вижу и понимаю то, что со мной происходит. Я поражаюсь. Все мои чувства, я могу их четко контролировать, я могу их четко осознавать, осмысливать, я могу их описать. И вот я вижу то, что я вижу. Я поражаюсь тому, что я вижу. Такая радость охватывает меня. Я думаю, сейчас, когда я вернусь из этой сказки, я расскажу, где я была. И какая же первая мысль приходит ко мне? Душа-то есть. Душа есть. Какой атеизм? То, что заканчиваю в новом институте, это даже, сами понимаете, вообще речи об этом не могло быть. Душа есть. Вот они чувства, вот он разум, вот она воля. Я все понимаю. Значит, душа есть. Значит, психология, она о душе. Она все-таки о душе, а не методик, не о батарее методик. Она о душе. Когда я возвращаюсь в себя, меня ругают и так далее, я думаю, ничего вам не расскажу. Но вот тогда для меня было первое огромное открытие. Душа есть.
Как это замечательно услышать от такого заслуженного психолога. То есть если кто-то сомневался, то просто вернитесь к началу передачи. Татьяна Владимировна, вот это, дорогие радиослушатели, поздравьте меня, это первая передача, когда я разрыдалась, когда Татьяна Владимировна читала письмо своей матери, предсмертное наизусть. Вот, у нас, конечно, мы готовы вас слушать очень еще долго, к сожалению, передача заканчивается, и хотелось бы, чтобы это было только первой серией, потому что
Да, огромное количество вопросов осталось, и просто по биографии, и к вам как к практикующему психологу.
Честное слово, дорогие радиослушатели, мы еще пригласим Татьяну Владимировну.
Спасибо огромное. Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель России, детский психолог, мама двух сыновей, сегодня провела с нами этот час светлого вечера. В студии были Анна Леонтьева и Константин Мацан. До свидания.
Спасибо огромное.
И вам спасибо огромное за вопросы, за доверие, за желание выслушать. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».